На рассвете женщины привезли с переезда на санках под накинутым грязным мешком все, что осталось от Матрёны. Скинули мешок, чтобы обмывать. Все было месиво. Ни ног, ни половины туловища, ни левой руки. Одна женщина перекрестилась и сказала: «Ручку-то правую оставил ей Господь. Там будет Богу молиться». И вот всю толпу фикусов, которых Матрёна так любила, что, проснувшись когда-то ночью в дыму, не избу бросилась спасать, а валить фикусы на пол, не задохнулись бы от дыму, фикусы вынесли из избы. Чисто вымели полы. Тусклое Матрёнино зеркало завесили широким полотенцем старой домашней вытоки. Сняли со стены праздные плакаты. Сдвинули мой стол. И к окнам под образа поставили на табуретках гроб, сколоченный без затей. А в гробу лежала Матрёна. Чистой простынёй было покрыто её отсутствующее изуродованное тело. И голова охвачена белым платком. А лицо осталось целёхонькое, спокойное, больше живое, чем мёртвое. Деревенские приходили постоять, посмотреть. Женщин приводили и маленьких детей взглянуть на мёртвую. И если начинался плач, все женщины, хотя бы зашли они в избу из пустого любопытства, все обязательно подплакивали от двери и от стен, как бы аккомпанировали хором. А мужчины стояли молча на вытяжку, сняв шапки. Самый же плач доставалось вести родственницам. В плаче заметил я холодно продуманный, искренне заведенный порядок. Те, кто подали, подходили к гробу ненадолго и у самого гроба причитали негромко. Те, кто считал себя покойницей роднее, начинали плач еще с порога, а, достигнув гроба, наклонялись голосить над самым лицом усопшей. Мелодия была самодеятельная у каждой плакальщицы, и свои собственные излагались мысли и чувства. Тут узнал я, что плач над покойной не просто есть плач, а своего рода политика. Слетелись три сестры Матрёны, захватили избу, козу и печь, заперли сундук ее на замок, из подкладки пальто выпотрошили 200 похоронных рублей, приходящим всем втолковывали, что они одни были Матрёне близкие, и над гробом плакали так: «Ах, нянька, нянька! Ах, Лёлька, Лёлька! И ты ж наша единственная, и жила бы ты тихо, мирно, и мы бы тебя всегда приласкали, а погубила тебя твоя горница, а доконала тебя заклятая, и зачем ты ее ломала, и зачем ты нас не послушала?» Так плачи сестер были обвинительные плачи против мужниной родни. Не надо было понуждать Матрёну горницу ломать. А подспудный смысл был: горницу-то вы взять взяли, избы же самой мы вам не дадим. Мужнина родня, Матрёнины заловки, сестры Ефима и Фадея и еще племянницы разные приходили и плакали так: «Ах, тетонька, тетонька, и как же ты себя не берегла! И, наверное, теперь они на нас обиделись. И родимая ж ты наша, и вина вся твоя, и горница тут ни при чем. И зачем ты пошла туда, где смерть тебя стерегла? И никто тебя туда не звал. И как ты умерла, не думала. И что же ты нас не слушалась?» И изо всех этих причитаний выпирал ответ: «В смерти ее мы не виноваты, а насчет избы еще поговорим». Но широколицая, грубая, вторая Матрёна, та подставная Матрёна, которую взял когда-то Фадей по одному лишь имечку, сбивалась с этой политики и простовато вопила, надрываясь над гробом: «Да ты ж моя сестричечка! Да неужели ж ты на меня обидишься? Ох, ма! Да бывало, что мы все с тобой говорили и говорили. И прости ты меня горемычную. Ох, ма! И ушла ты к своей матушке, а, наверное, ты за мной заедешь. Ох, ма!» На этом «ох, ма!» она словно испускала весь дух свой и билась, билась грудью о стенку гроба. И когда плач ей переходил обрядные нормы, женщины, как бы признавая, что плач вполне удался, все дружно говорили: «Отстань, отстань!» Матрёна отставала, но потом приходила вновь и рыдала еще неистовее. Вышла тогда из угла старуха, древняя, и, положа Матрёне руку на плечо, сказала строго: «Две загадки в мире есть. Как родился – не помню, как умру – не знаю». И смолкла Матрёна тотчас, и все смолкли до полной тишины. Но и сама эта старуха намного старше здесь всех старух, и как будто даже Матрёне чужая вовсе, погодя некоторое время, тоже плакала. «Ох ты моя болезная! Ох ты моя Васильевна! Ох, надоело мне вас провожать!»